Добрый день, уважаемые радиослушатели. На Эхе Перми в 13 часов и 5 минут накануне Нового года начинается, я даже не знаю, как эту программу назвать, дневной разворот, дневной эфир. И с большим удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя, с которым мне в этой студии посчастливилось уже как минимум единожды общаться. Геннадий Петрович Тушнолобов, председатель правительства Пермского края. Геннадий Петрович, добрый день.
Добрый день.
Мы договорились, что у нас не будет сегодня ни запретных тем, ни запретных вопросов, да в принципе иначе с вами никогда и не бывает. Вот это ваша политика в отношении работы общение со средствами массовой информации, это намеренно или так случайно складывается, что никогда, вы всегда в доступе, даже для самых вроде бы оппозиционных и критикующих работу и вашего кабинета, в том числе, средств массовой информации?
Вы знаете, меня жизнь научила уважать труд других. Он может быть разный, с разными результатами, но то, что труд других надо уважать, вот в жизни меня так и научили учителя мои хорошие, и жизнь, и вся моя работа научила уважать людей.
Ну ведь очень часто бывает, что люди, которые критикуют вас, откровенно лгут, и вы в этом тоже неоднократно признавались.
Ну, конечно, даже очень часто. Почему? Если идет открытый разговор, разговор конкретный по каким-то вот делам, проблемам, каким-то замечанием, я всегда готов пообсуждать хоть с кем. И даже посещая территории, встречаясь с людьми, я слышу разные точки зрения, в том числе и в свой личный адрес, и я стараюсь не отвернуться и убежать, а подойти и человеку объяснить, вот я, давай с тобой обсудим.
Но все равно ведь ваша квалификация, ваш опыт позволяет оценить компетентность человека в той или иной теме, в том или ином вопросе. Бывает такое, что просто не хочется общаться, потому что видно, что человек ничего не понимает в том, о чем говорит.
Хотя при этом такое бывает редко, и это можно назвать кризисными явлениями уже непосредственно психологии человека, но я подчеркиваю, что это бывает очень и очень редко.
Давайте тогда подводить итоги. Уж именно так мы заявили нашу сегодняшнюю программу. В первую очередь, экономические итоги достаточно непростого года для Пермского края, для страны в целом. Не скрою, с некоторым удивлением услышал от вас вот до начала этой программы о том, что у нас все и не так уж и плохо, как, в принципе, я так полагаю, ожидалось. И в том числе специалистами, работающими вместе с министрами, с аппаратом правительства.
Ну, сразу могу сказать, что оценку должны давать мы сами себе, не сами, вот, должны давать наше общество, наше население. И, наверное, такую оценку они дают, в том числе и у вас в эфире, и в других высказываниях. Это моя тоже принципиальная позиция. Вот. Что касается результатов, я в большей степени говорю, сравнивая с другими, что ситуация у нас далеко не худшая, вот, и посыпать пеплом голову не хотелось бы, потому что как бы ты ни говорил, если говорят сладко, халва, и все будет сладко, или наоборот, все плохо и плохо, ничего не изменится. Надо осознавать факт, то, что есть, и постараться так организовать работу, чтобы, исходя от тех условий, от тех результатов, которые у нас получились, можно было бы реализовать те полномочия, те госпрограммы, которые у нас утверждены.
А что у нас есть по факту? Вот сегодня 31 декабря. Бюджет дефицитный на будущий год сверстан, и много критиков у такого подхода.
Да, я готов с этими критиками обсуждать. Все прекрасно понимают, почему бюджет дефицитный и откуда был профицит раньше.
Откуда?
Я честно могу сказать, что профицит был наполовину искусственный, просто не финансировались определенные статьи, определенные нормативы. В частности, в здравоохранении у нас норматив где-то процентов на 15-20 отличался от федерального норматива. Это питание, медикаменты и многое другое. Конечно, люди об этом плохо знали и понимали, что такое норматив. Это содержание одного больного в течение суток в больнице. И таких примеров было много. Где-то 2 или 3 года не индексировалась зарплата бюджетникам, которая у нас сегодня одна из самых высоких. Мы на втором месте в Приволжском федеральном округе по заработной плате бюджетникам. А по некоторым направлениям мы на первом месте. Это не хвастовство, это так и есть по факту. Что касается результатов, я несколько цифр назову. На 30 число у нас исполнение бюджетов по доходам. Расходовать-то мы все умеем, да, а вот доходы-то надо заниматься ими. Было на 99%. Надеюсь, что за 2 дня мы выйдем на 100% исполнение бюджета. Даже если там какие-то колебания будут, но я думаю, что они на сегодня для нас понятны. Радует, что по сравнению с 2014 годом, 2015 год, доходная часть выросла почти на 9%.
За счет чего?
Вот сейчас я объясню. На 9% это первое. Второе, удалось реализовать на более высоком уровне, подчеркиваю, не полностью, но на более высоком уровне, на порядок выше, чем предыдущие годы, наши государственные программы и задачи. Да? Вот это вот следующее. Очень порадовали внутренние документы. Вот я почитал, посмотрел, у нас инвестиции в основные фонды, в промышленности, вообще в народном хозяйстве у нас в этом году выросли на 27% по сравнению с 2014 годом. Это очень радует. То есть предприятия обновляли. Ну, наверное, это в большей степени сказалось та господдержка, которая по разным постановлениям правительства была произведена для наших промышленных предприятий. Я это знаю, сколько получили, какие предприятия. Это по разным направлениям. И связано с инвестиционными проектами. Вот это связано с импортозамещением. Это связано с теми утвержденными программами, которые работают у нас в Пермском крае. Вот. Вот это положительная динамика. Положительная динамика можно назвать удивительной. Я совсем недавно прочитал, что финансовый результат на 30 с лишним процентов, финансовый результат промышленных предприятий на 30 с лишним процентов лучше, чем в 2014 году.
Ну, фактически первым там.
Да, конечно, результат. Здесь сыграл, прекрасно понимаем, экспортеры, курс доллара. Но опять другая цифра порадовала. Инвестиции в предприятия, которые работают на внутренний рынок, практически сравнялись с инвестициями предприятий, которые работают на экспорт.
Это парадоксальная ситуация.
Это парадоксальная ситуация, но это факт. Это мы сегодня уже видим и знаем. Это говорит о том, что предприятия проводят модернизацию, обновление, зная, что они продадут продукцию внутри страны. Это определенная стабильность на будущее. То есть вот такие радостные цифры, они, конечно, есть. Но могу сказать, что вообще в работе власти подводить итоги и говорить о каких-то достижениях никогда не надо, потому что это всегда результаты промежуточные.
А что огорчило тогда, если посмотреть на промежуточные?
Ну, что огорчило? Конечно, два фактора. Я вот об этом говорил. Это инфляция. Это, понятно, сегодня беспокойство вызывает и для экономики, и для всех нас. Это курс валюты. Курс валюты – это, ну, не совсем, он, конечно, нам в бюджет дает доходы, но стабильности в экономике, конечно, в этом плане не хватает.
Ну, и не только курс валюты, а еще и доходы от продажи нефти, ведь у нас нефтеносный регион.
Ну, хотя... я могу сказать, что сейчас все у нас говорят, что мы на игле на какой-то сидим. Пермский край на сегодняшний день у нас 34% в объеме доходов бюджета составляет уже не нефть, а машиностроение. Нефть, да, порядка 20-22%.
Тяжелое нефтегазовое. Вы имеете в виду как раз вот крупные федеральные.
Это весь оборонный комплекс, это машиностроение разного направления. Ну, это те, кто по соответствующим кодам относится к этим отраслям промышленности.
Сможем ли мы за счет...
Что порадовало, я еще добавлю. Да. То, что удалось нам подписать три так называемых инвест-контракта, вы об этом много говорили. Вот по одному, удивительно для меня, это сода-хлорат. Великолепное предприятие, которое на сегодняшний день сделало прорыв у нас в фармацевтической отрасли. Вот раньше практически всю эту продукцию завозили из-за границы. Это и по теме импортозамещения, это по теме новой технологии. Вот. Планируется либо в конце марта, либо в начале апреля открытие нового производства. Это тоже связано с импортозамещением. Это покрытый металл в Лысьве. Там все реализуется, все нормально, в отличие от Чусового, где у нас проблемы. Вот это неудача для нас. Вот, но там удача. И грамотно поставлена работа, в том числе с помощью органов власти, на основании вот этого инвест-контракта подписанного, нам удастся реализовать. Ну и люди наконец-то поверили, что вкладывать деньги можно в Пермский край. Сейчас еще несколько предложений по инвест-контрактам мы будем рассматривать уже
раскройте
секрет. В 2016 году.
Кто пока планирует?
Ну вот Уралкалий, Еврохим, ряд зарубежных компаний, они просили пока не говорить, но мы сегодня создали соответствующий совет по инвестициям, я очень серьезно веду работу в рабочей группе, мы недавно утвердили 13 проектов инвестиционных, где эти тоже присутствуют. И как намерение в 2016 году заключить инвест-контракт, такие уже документы мы имеем.
Мы с вами встречались здесь больше, чем полгода назад, и вы уже обмолвились тогда вот о проектировании, проецировании этой деятельности на будущее. Вот заканчивается 2016 год, какие-то подвижки есть, или это пока опять все равно только документы и намерения?
Это уже принятое решение, и предприятия, которые прошли процедуру, они уже знают, и они уже получили соответствующие постановления правительства.
Получивший инвестиционный контракт предприятие получает особые условия, и оно инвестирует в собственное производство, расширение количества рабочих мест. Ну, вы назвали Соду, Уралкалий, Еврохим, это уже свершившиеся факты, это уже реализуемые
программы. Лысьва.
Да. А, кстати, по поводу Часового.
Есть несколько предложений, но мы очень скрупулезно эти предложения изучаем. Вот, даже у меня вот совсем недавно на днях была компания, которая провела предварительные переговоры по земельному участку с собственниками, с Объединенной металлургической компанией. Вот, но мы очень скрупулезно подходим, потому что реализовывать там непроработанный проект мы просто-напросто не можем второй раз обманывать людей. Один раз получилось так, что обманули, когда было подписано соответствующее соглашение с Объединенной металлургической компанией. Сейчас обманывать нельзя.
Вы были там на территории? Там же говорили о серьезном социальном напряжении, что там ситуация просто пожароопасная.
Ну, ее больше нагнетают. Там нет пожароопасной ситуации. Дело в том, что это металлургический город. Всегда связан с металлургией. И большая часть специалистов привыкла работать на металлургическом предприятии. Я их понимаю. Абсолютно, будем так сказать, никаких тут проблем нету. Мы понимаем эти проблемы, которые есть. Но там осталось рессорное производство, которое очень серьезно модернизируется. Я не то, что был, я там всю площадку прошел. Вот, рессорное производство, которое модернизируется. На удивление, я очень много специалистов увидел в Лысьве, которые из Часового. Это специалисты очень высокого уровня. Порядка 70 человек туда ездит, работает. Вот, и многое другое. Но подчеркиваю, я понимаю людей, которые привыкли работать в одной отрасли. Вот, посвятили там традиции, там целые династии. Вот. Я думаю, что мы там найдем вариант так, чтобы построить какое-то современное производство, которое бы имело высокую добавленную стоимость.
Предварительные сроки?
Я думаю, в течение полугода 2016 года мы определимся.
Ну и там процесс уже стройки самой пойдет.
Да,
вы
да.
Сказали про промышленное производство, которое, ну, там, треть, как минимум, составляет в экономике нашего региона. Но многие из этих предприятий, если не наполовину, так или иначе связаны с оборонкой. Оборонка, да, высокотехнологична, безусловно, но тем не менее, какая ставка делается сегодня в правительстве на размещение на территории края, развитие на территории края высокотехнологичного производства? Ведь у нас в буквальном смысле одна-две компании крупные, которые с оборонкой напрямую не связаны. Но тем не менее.
Ну зачем? Вот тут у нас Инкап, новый завод построили.
Вот причем разве что Инкап.
Причем есть оборонка. Они сегодня порядка 30% всей реализуемой продукции сейчас отправляют в Крым. Раньше закупали за границей эту продукцию. Вот. Это первое. Второе.
Она конкурентоспособна?
Абсолютно. Абсолютно конкурентоспособна. И еще у нас задумки в рамках кластера «Фотоника». Если мы решим тот план, который мы совместно составили, это предприятие, это органы власти Пермского края, правительство Пермского края и Министерство промышленности Российской Федерации, у нас вообще здесь будет в этом плане прорыв.
И сколько его ждать?
Очень большой.
Опять же, сроки, потому что мы все время смотрим в будущее.
Нет, во-первых, предприятие уже работает.
Инкап.
Да, оно работает. Сама приборостроительная компания, там очень много нового тоже реализовано. Я говорю о том, что мы должны выйти не только вот достигнув вот этого результата, который сегодня, я говорю о новых вершинах, о новых технологиях, о новых видах продукции, которые позволят конкурировать уже не только с компаниями такого среднего уровня, а стать лидерами в мире. Вот идет о чем разговор. Вот. Практические вопросы решены. Я надеюсь, что абсолютно новые результаты, меня интересуют прежде всего, конечно, финансовые результаты, мы получим по протону. Они находились в схеме, когда им доставалось там остатки финансовых ресурсов, связанные с центром Хруничева, то есть головник был там, сюда давали эти постоянные заказы, то не давали. Вот, и предприятие находилось в непонятной ситуации с точки зрения и текущей ликвидности, и с точки зрения развития. Сейчас все поменялось, и слава богу, что там Арбузов работает в Москве теперь, который тоже помог расшить эти узкие места. Я надеюсь, что это вот и договора, которые получены по Ангаре, позволят кластеру протона развиваться абсолютно в новых уровнях. Не буду говорить про пемские моторы. Об этом много сказано. Да. Слава богу, не боюсь повторять это слово. Сохранился коллектив, сохранились конструкторы, такие как Сан Саныч Иноземцев и его коллеги в авиадвигателе. Заказов там столько, что они сейчас уже думают, как их исполнить.
И
объем заказов огромнейший.
Недавно прошла новость, что они собираются разрабатывать аналог двигателя для вертолетов Ми-26,
который. Да, они уже занимаются, успокойте. Есть ПД-14.
Это ведь не.
Есть ПД-17, есть ПД там еще и так далее, далее, далее. У них уже наработки все есть. Совсем все забывают, что мы строим новый завод-редуктор. Новый завод.
В чистом поле.
Абсолютно. Не в чистом поле, а рядышком. Но это новый завод, мощность которого будет в разы превосходить существующее предприятие.
Как с кадрами-то решим проблемы?
С кадрами. Почему вот эту тему, которую только что мы с вами обсуждали, решили передать Пермскому краю? Мы как раз в кадровом обеспечении ракетно-авиадвигателестроении оказались одни из конкурентоспособных по отношению с другими территориями, которые раньше были флагманами этих отраслей. Удалось именно сохранить и потенциал кадровый, тот, который работал раньше, но у нас в рамках вот кластеров создали учебные процессы, которые на сегодняшний день уверенно нам позволяют смотреть, что кадры есть. У нас остались и техникумы, как называли сейчас колледжи, да, у нас остались и работают кафедры в наших университетах классических, никаких проблем нет. В этом году, кстати, на кафедру авиадвигателестроения конкурс был намного выше, но самое главное, порадовали, там поступили ребята с баллами по ЕГЭ на порядок выше, чем предыдущие годы. Это говорит, что наконец-то интеллектуально развитые люди пошли в наши отрасли.
Это прекрасно. Звучит это хорошо, но все равно складывается ощущение, что в целом, не только в нашем крае, но и в нашей стране, с образованием есть серьезные проблемы. Качество подготовки кадров страдает в первую очередь из-за того, что не от того, что нет желания учиться у молодежи, а от того, что уже практически не осталось тех, кто мог бы учить. И поддержка, ну, скажем, среднего и молодого возраста преподавателя – это одна из головных болей. Мне бы хотелось, конечно, образованию отдельный блок посвятить нашего разговора в связи с критикой Министерства образования Прикамского и здравоохранения. Ну, вот в рамках этого
разговора. Затронули вы тему, на самом деле, больную. Отрицать не буду те оценки, которые вы сказали. Это, наверное, так и есть, но… Вот я когда начинает мне в эту тему втягивать, у нас больная проблема не в этом, в другом. У нас сегодня руководители, большинство, к сожалению, великому, подчеркиваю, к сожалению, не понимает, что первая обязанность руководителя предприятия – это заниматься подготовкой кадров. А то они говорят, нам не дают кадры. Я говорю, кто вам не дает? Это ваша работа непосредственно, руководителя предприятия. Две обязанности руководителя предприятия. Первая – это обеспечение кадрами, и вторая – развитие, перспектива развития предприятия. Вот чем должен заниматься директор, генеральный директор и так далее. Занимается кто этими вопросами? Все нормально. Не занимается и начинает говорить, у меня нет кадров, кадры не квалифицированы и так далее, и так далее. Никто за них ничего делать не будет.
А кто занимается вот из тех
предприятий? А вот смотрите, у нас все предприятия, которые сегодня на соответствующем уровне, к великому сожалению, а может быть, к счастью, для этих людей и для нас то же самое, это те, кто имеет опыт работы. Это те, кто уже проработал много лет и известные. Вот это меня беспокоит, что подросток молодого поколения, хотя появились, он Смельгевич на Инкабе работает, молодой парень, и работает успешно. Вот. На ряде других производств есть молодежь, но это только она стала появляться в последнее время. Вот тот провал, который был в конце 90-х, в начале 2000-х, конечно, он сегодня сказывается. Но подчеркиваю, если руководитель занимается и видит перспективу, он вкладывает финансовые ресурсы в подготовку кадров. И у нас очень много так называемых центров на сегодняшний день создано вместе с промышленными предприятиями, которые позволяют и среднее звено рабочих готовить, и готовить специалистов с высшим образованием.
Геннадий Петрович Тушнолобов, председатель правительства Пермского края, гость дневного эфира на «Эхе Перми». Мы прервемся на короткую рекламу. Еще раз напомню, что мы сегодня без московских новостей в половине часа и, скорее всего, без местных, без четверти два. Продолжаем дневной эфир. Геннадий Петрович Тушнолобов, председатель правительства Пермского края, гость нашего эфира. Мы, кстати, в прямом эфире, если у вас появляются по ходу свои вопросы, а их уже тут набросали достаточное количество, я думаю, что я их вам потом переадресую. Если успеем, в конце нашей программы еще и на вопросы слушателей поотвечаем. Любопытная публикация в газете «Звезда» мне попалась на глаза перед тем, как я готовился к нашему сегодняшнему эфиру, и там очень много таких вот достаточно простых объяснений кризисным явлениям. Говорится, например, о том, что странно читать о росте доходов населения во время кризиса, тогда, когда реальные расходы также увеличиваются. Вы сказали, что можете прокомментировать это.
Знаете, действительно, здесь комментировать надо все аккуратно. Это понятно. Вот, но когда пишут, вот, что стали меньше покупать товаров, пользоваться меньше услугами, это так и есть. Но сегодня есть появилась другая цифра, которая, конечно, говорит о определенном психологическом состоянии населения. Резко стал приток денег в банки.
Пытаются сохранить.
То есть люди, по всей видимости, откладывают, пусть это скудные, небольшие деньги, у кого-то большие, у кого-то небольшие, у большинства небольшие, мы прекрасно понимаем, но откладывать на всякий случай, на будущее. Это, конечно, немножко тревожит. Когда динамично развивается экономика, когда стабильность, то люди стараются вкладывать денежки в несколько другое. Ну, покупать недвижимость, более в рискованные проекты вступать. Здесь поняли, что рисковать нигде ни в чем не надо. Лучше пусть полежат до лучшего времени. Это, конечно, тоже вот тот фон экономический, который сегодня создан, вот такие предпосылки дает. Но, подчеркиваю, вкладов стало намного больше.
Все прекрасно, даже люди далекие от экономики, понимают, что на внутриэкономический вот как раз фон в регионе влияет и внешнеэкономические факторы. А вот от этой зависимости, что в ней может, ну, простите опять за это слово, за зависимость, что в этой зависимости может лежать на плечах краевого правительства? Что в силах краевого правительства изменить, несмотря на достаточно неблагожелательный внешнеэкономический фон?
Ну, во-первых, у нас есть обязательства, которые мы обязаны исполнять.
Социальные,
и социальные обязательства, и перед теми работниками, которые финансируются из бюджета. Это обязательные условия, и в этом плане я могу сказать, что мы неплохо прошли прошедший год. Неплохо. Не буду говорить, что мы там великие там, или самые лучшие, но мы неплохо прошли, и даже на фоне всей Российской Федерации и Приволжского округа выглядим неплохо. Вот. Безусловно, конечно, нам очень сложно влиять на такой фактор, как инфляция, которая потом переходит в рост цен. Понятно, что там и реальные доходы по-другому смотрятся. Невозможно это влиять. Вот. Второе направление, это, конечно, мы обязаны заниматься и заниматься более активно, это инвестиционным развитием, создавать условия для того, чтобы инвестиции привлекались. Или хотя бы те предприятия, которые работают, могли развиваться. Эти условия, конечно, тоже зависят очень много от власти, от того комфорта, от того, той нормативной базы, которая на сегодняшний день есть. Безусловно, конечно, еще одно основное направление – это инфраструктура. Но не будет инфраструктуры, и, слава богу, мы в этом году аэропорт начали строить. Вот, я думаю, что и остальные проекты инфраструктурные у нас двинутся с мертвой точки зрения. Это мост через Часовую, мы должны в ближайшее время объявить конкурсы, финансирование есть, в том числе из федерального бюджета, подтверждение. Это и обход Чусового. Это, наконец, мы нашли вариант и постараемся сделать так, причем в очень быстрые сжатые сроки, решение по героев Хасана, в том числе с выходом под железной дорогой. И много-много с инфраструктурами. Инфраструктура – это сигнал тоже благоприятного проживания, благоприятного развития бизнеса. Вот я так коротко хотел бы сказать.
Кстати, по поводу инфраструктур, если уж вы затронули эту тему сами, то у нас один из основных блоков критики в адрес сегодняшнего руководства края и губернатора, и правительства в том числе, это как раз плохая реализация инфраструктурных проектов. Планы, 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 но уже 4 года фактически только они и кормят информационное пространство.
Ну,
так ли это? Вы согласитесь с критикой?
Я с критикой всегда соглашаюсь, но хотел бы сказать по аэропорту. Первый проект аэропорта я видел в 90-м году. В 90-м году. И все этапы его знаю. И в 90-м году я видел проект реконструкции оперного театра. Вот, участвовал там в разных мероприятиях и так далее. Сейчас он уже строится. Через 2 года аэропорт будет стоять. Так же, как и будет через 1.5 года художественная галерея. Вопрос решен. Сейчас техзадание на проектирование уже специализированного здания, оно оплачено, работает. Надеюсь, летом мы получим проект и объявим конкурс уже на строительство и реконструкцию. Вот как раз прошедший год, если говорить все, как вы сказали, 4 года, 3, там 5, 10, я, наверное, с оценкой согласен, но прошедший год нам позволил все-таки сделать по ряду направлений прорыв и принять окончательное решение реализации. Сейчас ведь никто не вспоминает про 179-й квартал и что там было. Будет новый, хороший микрорайон с великолепным парком более 2 гектар. Оставим все там зелень и многое-многое другое. То сейчас будем все реализовывать. Как там раз этот прошедший год, да, сваи. Там не сваи, там уже по 2 дома уже практически свайное поле готово.
Вы были, кстати, недавно на этом,
конечно,
мероприятии.
Конечно.
А что с дорогами? Например, пресловутая Пермь-Екатеринбург, увязли в судах. Говорят, что именно политическая воля должна быть для того, чтобы этот вопрос решить. И никак иначе.
Решили уже. Суды закончились. В феврале будет уже окончательное подведение итога по новому подрядчику. Вы знаете, там зашел подрядчик, вот, связанный с нашей славной столицей, который не смог выполнять обязанности. Добровольно он не стал расторгать контракт, хотя мог бы, и уже бы другие работали. Пришлось проходить суды. Он давал всякие различные свои посылы вот, в разные инстанции судов. И, к великому сожалению, все это дело затянулось. Не буду здесь оправдываться. Возмущение людей абсолютно правильное. Им все равно, федеральная дорога, не федеральная дорога, они ругают власть губернатора, правительства, председателя правительства, вот, главу местного самоуправления. Вот. Но сейчас вопрос решен. С весны там будет подрядчик. К концу года этот участок дороги будет сделан. И я могу сказать, что наоборот, в этом плане Виктор Федорович Басаргин договорился о приближении финансирования дороги вплоть до Кукуштана.
Будем ждать с нетерпением. Опять же, сегодня подвели итоги с утра по выбору персоналей в Пермском крае. Это наша традиционная рубрика «Человек года». Вы знаете, они прекрасно, вы слушатели «Эхо». И очень много ваших, ну, я не знаю, корректно ли это будет произнести, ваших подопечных, членов правительства, министров оказались в списке «П-». И министр здравоохранения, и министр строительства и ЖКХ, и министр культуры. Вы за них в ответе уж, коли вы сейчас в нашей студии. Геннадий Петрович, давайте. Давайте со строительства и ЖКХ. Это чехарда по руководству фондом капитального ремонта. Очень непопулярная мера на самом деле, но при этом по сбору мы в аутсайдерах настоящих. Сейчас вроде как объявились конкурсные процедуры. Возникает новый вопрос по РКЦ Прикамье, по тарификации, которые опять же проецируют все на персоналию министра. Что в этой сфере? Вы, я думаю, следите за ней.
У нас с вами откровенный разговор. Все, что говорилось в вашей студии, половину, к сожалению, не соответствует действительности. Это я даже мягко говорю. За последний месяц сбор средств превысил 80%, если взять отрезок 80%, последние 2 месяца. Представляете, какая разница? 12 и 80. Очень хорошая разница. Люди научились, люди начали работать. Понимаете, какая вещь? Вот. Что касается по фонду капремонта, да, ведь все перепутали. Есть программа капитального ремонта и сноса ветхого жилья, которая имеет в том числе софинансирование с федерального бюджета. Есть программа, которая связана с фондом капремонта. Вот та программа, которая по капитальному ремонту и расселению людей из аварийного жилья, в этом году она выполнена успешно. Мы одни из лучших в Российской Федерации. Я могу сказать, что впервые под 60 тысяч квадратных метров жилья вот по этой программе построили и переселили людей. Уже по факту это дело есть.
А по программе капремонта?
Вот, по программе капремонта пока, конечно...
Ну, говорят, что она
провальна. Вторая, нет, кто там говорит? Вот у вас очень много экспертов ходит в студию, да, которые сами в жизни, конечно, никогда не работали в этой сфере.
Конкурсные процедуры.
Они говорят правильно с точки зрения их понимания, их аналитики, понимаете?
А те, кто
поработал в этой сфере, прекрасно понимает, что все сразу не бывает. Как говорят, даже ребенок и то за 5 месяцев родиться не может, 9 месяцев. Да, там пока не создастся коллектив, пока не создастся нормативная база. И, к сожалению, да, нам пришлось вместе с депутатами, я им в этом плане благодарен, очень серьезно внести изменения в нормативную базу. И мы согласны, что этой базой нормативной надо постоянно заниматься. И мы еще несколько предложений в первом квартале внесем по корректировке этой нормативной базы. Сырые были документы, не наши, а даже федеральные. Ну и мы вместе с ними шагали по этому делу. Тема строительства, я согласен, я готов прийти отдельно. Я все-таки по образованию хоть горный инженер, но -строитель. И в строительстве разбираюсь и готов поговорить на эту тему. Она отдельная тема. У нас это одна из самых слабых отраслей промышленности вообще в экономике. Здравоохранение в Пермском крае. И никогда традиций здесь великих не было. По здравоохранению. Вот не буду сейчас углубляться, надо отдельно поговорим. Очень хорошо и глубоко вник во все проблемы. Вот там у вас была тема 30 врачей. То, что мне пришлось вникнуть туда, я бы, наверное, не 30, а побольше убрал. Полное безобразие в хозяйственно-экономической деятельности лечебных учреждений.
Мы
полное
это видим,
безобразие.
Приходя в...
Я сам провел балансы у 42 лечебных учреждений. Все ушли, понурив голову. Ушли, понурив головы. Не буду, если надо, это отдельная подробная тема. С этими безобразиями боролись и будем бороться дальше.
Как обстоят дела на селе с этим? Все равно ведь у нас есть регионы.
Село в этом году удивительное. Даже несмотря на непогоду, показала положительную динамику.
А фермеры жалуются?
102,3%. Сегодня два фермера позвонили лично на мой телефон, сказали спасибо за поддержку. Здесь очень просто, вы знаете, сельское хозяйство такая отрасль, что надо ее поддерживать не год, не два, не три, а десятилетиями. У нас 5 лет назад объем финансирования был 1 миллиард. Сейчас 4 почти миллиарда вместе с федеральными. В 4 раза больше объем финансирования стал сельского хозяйства.
Направление.
А если бы предыдущие годы, я имею в виду все 2000-е годы, финансировали так по 4-5 миллиардов, сейчас бы ситуация была абсолютно другая. Я вот в Коми округе был, ферму люди открывают, построили, в том числе с поддержкой программы правительства Пермского края, федерального бюджета.
Кстати, вы были недавно в Коми-Пермяцком округе, в понедельник мы с вами созванивались, и вы говорили, что там цель визита, и как у нас вообще обстоят дела с Кубом, уже не существующим, был даже министерство соответствующее. Территория ведь крайне депрессивная, с ней надо что-то делать.
Ну, Коми-Пермяцкий или Куб?
Коми-Пермяцкий автономный округ.
Коми-Пермяцкий, если взять вот там, разделить условно на какую-то единицу, да, там объектов социального назначения, я имею в виду школы, садики, дороги, вот ФАПы и так далее, построено в разы больше, чем в других территориях Пермского края.
А поможет это?
Масса сделана.
Держать людям работать?
Конечно, негде. Может. Кто сказал, что негде работать? Вот, говорят, Кизель – депрессивная территория. Там есть швейная фабрика, где 100 с лишним вакансий.
Открытых?
Открытых.
Не запомнил.
Зашел на машиностроительный завод, который там пришли свердловчане, начал снова работать, да, вот специалисты с Уралмаша. В одну смену работают, во вторую смену людей нет. Это проблема уже другого характера. Я не сваливаю на то, что там какие-то нехорошие люди работают. Это вот надо менять просто на сегодняшний день ситуацию в этом плане. И в том числе создавая социальные условия для того, чтобы люди там могли чувствовать себя по-человечески, по-другому. Вот это, наверное, задача, которая одна из приоритетных, которая будет стоять как по Коми-Пермяцкому округу, так и по Кизиловскому угольному бассейну.
Просто не поедут в эту территорию люди и специалисты, которые там сейчас востребованы, а местные, квалификации местных, наверное, просто не хватает.
Это по факту так и есть, но сегодня говорить, что так все плохо и плохо, и ничего не делать, это, наверное, тоже неправильно. Мы знаем, что там сделать надо.
Помимо Кизиловского угольного бассейна, помимо Коми-Пермяцкого автономного округа, есть у нас, например, еще и Красновишерский район. Опять поговаривают о том, что там, возможно, вернуться к добыче алмазов.
Да, такие заявки стали появляться.
Это работа правительства или это просто возобновление законсервированной деятельности?
Нет, там новые появляются.
Новые игроки, которые...
Пользователи недр. Новые пользователи недр. И в Александровском районе, и в Красновишерском районе.
Опять же, не смогу не протранслировать, но это вопрос уже даже от слушателей по поводу налога на прибыль, который у нас отменили. Льготу налогу на прибыль.
Ее не отменили, ее просто сделали целевой. Нет. Не практически, никто ничего не отменил. Пожалуйста, инвестируйте в основные фонды и получайте льготу. А почему мы должны давать льготу без каких-либо результатов? На основании чего? На основании чего я должен у жаворонка отбирать деньги и отдавать бизнесу, не говоря, когда ему деньги вернутся обратно? Это неправильная позиция.
Но все равно говорят о том, что в условиях кризиса поднятие налогов, ведь те, кто-то ее лишится...
Неправильно говорят. Вот никаких поднятий налогов нету. Я еще подчеркиваю, сделана адресная система льготного налогообложения. Грамотные управленцы это все понимают и поддерживают. Те, кто шустрит и бегает и рассказывает своим избирателям или радиослушателям или телезрителям сказки и басни, ради бога, готовы прийти в эфир и с ними поговорить. Пусть только покажут, где эта льгота и как они ее воспользовались. Либо она ушла на дивиденды и была выведена из Российской Федерации, либо вложена в свое предприятие. И тогда какой результат эта льгота дала? Нет проблем. Скажем,
вы готовы?
Никаких проблем. Никаких проблем.
А почему не идут?
А я не знаю, почему они идут. Ведь легче сказать, что нас обидели. Гораздо сложнее сказать, что мы что-то создали, мы что-то реализовали, и какой результат получен. Подчеркиваю, очень много талантливых, хороших руководителей, которые это делают, понимают и дают результат.
Есть, наверное, и предприятия, которым просто не хватает средств сегодня для того, чтобы соблюсти все необходимые нормы и получить эту самую налоговую льготу.
Это, вы знаете...
Кредитное плечо-то отсутствует у многих.
А дело не в кредитном-то плече. Налоговая льгота, понимаете? Вот есть результаты, которые всегда есть у предприятия. Понятно, акционеры подводят итог. И вот тут начинается интересное. Одни акционеры на дивиденды там 25% максимум, может быть, 20%. Вот. Остальные либо на оборотные средства, либо на инвестиционные проекты. А есть акционеры, которые 90% на дивиденды, остальное неизвестно куда. Стали забывать, что еще надо заниматься социальным пакетом для трудящихся. Вот мы сейчас с профсоюзами договорились разработать типовой коллективный договор. И этот типовой коллективный договор спровоцируем на остальные коллективные договоры и на все социальные пакеты в Пермском крае. И посмотрим, какой будет результат.
А когда это
проанализируйте. Мы задачу поставили такую в первой половине 2016 года. И посмотрим, кто, куда, какую прибыль распределяет. Вот пусть вам расскажут тогда.
В структуре министерства 2 года назад, полтора даже, я бы сказал, все оформления документов закончились в этом году, появилась новая структура, появился министр экономического развития. Дайте оценку, свою личную, по прошествии, скажем, там, года работы.
Идет становление Министерства экономического развития. Его вообще никогда не бывало. Уже давно, с конца 90-х годов, когда Чебыкин был и этим направлением управлял. Нужно определенное время. Но сегодня материал, который стал появляться с помощью этого министерства, уже дает результаты. Мы, допустим, по
Основные-то его задачи
по ОРВ вошли в десятку лучших в Российской Федерации.
ОРВ это?
Да. Оценка регулирующего воздействия на экономику.
Просто даже немногие слушатели так постоянно слушают.
Но это любой документ, любое постановление, любой закон, законопроект, вначале делается оценку. Там и бизнес участвует, общественность участвует. Они оценивают этот законопроект с точки зрения воздействия на экономику, на субъекты экономики.
Которых этот закон касается.
Которые этот закон касается, да. Это очень хорошее явление. И много-много другое, что сегодня. Но я подчеркиваю, что идет становление, и здесь вот просто так, вот сегодня ведь, а кто даст сегодня какой рецепт? Быстро, буквально за одни сутки поправить экономику России.
Но одни сутки никто и не ждет.
Я одного слышал про 500 дней. Вернее, не только слышал, но и видел. Я даже был у него на приеме у господина Явлинского. Но
500 дней, это полтора года.
И вы знаете, что меня удивил? Иди, только не я. Хоть кто пусть подпишет бумаги, только не я. Ну, вот такой человек.
Ответственность нести самостоятельно?
Нет, не хочет. А сейчас вот сейчас в следующем году выборы, их будет много таких.
Вот, кстати, немножко о политике. Следующий год будет достаточно напряженным. Выборы в Гордуму, в законодательное собрание, выборы в Государственную Думу. И очень многие ресурсы будут отвлечены именно на эти действия. Вы все-таки представитель правительства, ваша основная задача – это экономика, а не политика. Но вы видите, как человек достаточно давно в этих работающих структурах власти. Что думаете по поводу того, что нас ждет в 2016 году в части политики? О своих амбициях не расскажете?
Ну, первое, все равно выборы делать будем, потому что существует нормативная база, которая утверждена в Российской Федерации. И эти выборы, независимо от каких-то моих желаний или чьих-то желаний, они будут все равно
проведены.
И никуда не денешься. И надо с этим смириться, и надо работать, несмотря ни на что.
Ну, расстановка сил.
Второе, то, что там амбиции и так далее. У меня такая должность, что мне свои амбиции, если я нормально порядочный человек, придется согласовывать с определенным кругом лиц. В том числе и с губернатором. И это правильно.
А пока вы
это этим не правильно. Занимались. Я пока не занимался этим делом. Будем согласовывать нормально, по-человечески, по-товарищески. С точки зрения надобности моего участия. Может, скажут, иди и гуляй. Может быть и такое. Надо быть готовым ко всему.
Давайте несколько вопросов от слушателей. Все-таки говорят вот про регулирующее воздействие, пока далеко не ушли от этой темы. Говорят, что министерства закапывают, в буквальном смысле этого слова, документы в глубину своих сайтов для того, чтобы они были недоступны. Вспоминается сразу просто история с Платоном и Алмаз Закиев, министр транспорта Пермского края, не побоялся, приехал и встречался. Это тоже, кстати, надо дать ему должное.
Платон, это, к сожалению, не наше решение, а федеральное решение.
Но он озвучил.
Я единственное, что его поправил, что никто не рассматривал никаких предложений о внедрении Платона в рамках региона Пермского края, мы даже не планировали и не рассматривали.
Но Алмазакиев сказал, что не исключено.
Сказал, это его личное было мнение. В правительстве мы не рассматривали и не собираемся это дело рассматривать.
Культура. Серьезное сокращение бюджетов везде, и по культуре то же самое. И это отдельный пласт. «Белых ночей» у нас больше нет, хотя для многих пермяков, как бы критично не относились к создателям первых фестивалей, этот фестиваль стал знаковым. Ваше личное мнение здесь?
Ну, во-первых, про сокращение в культуру больше рассказывают. У нас мы в общей сложности сократили расходы порядка 5%, но их не совсем сократили, чтобы там спрятать куда-то, да, а мы их перераспределили на другие цели. Цели – это указы президента Российской Федерации, которые мы обязаны выполнять и которые мы успешно выполняем. Это и заработная плата бюджетникам.
В этой сфере, в сфере культуры?
Вообще. По всем направлениям. Это и строительство детских садиков, которых сами-то они не появились, но мы 100 штук построили. 100.
В крае.
Это серьезная цифра. Часть построили примерно половину реконструировано, которые они были брошены или перепрофилированы под другие цели. Это по остальным направлениям, касающиеся указа президента. Деньги были направлены именно туда. Никто их никуда не спрятал, не закопал и так далее. Сняли, да, где-то кому-то не понравилось. Но это решение правильное, осознанное. И я считаю, что в этом плане люди должны понимать приоритеты, которые выстроены государством.
Если не секрет, сколько мест в детских садах появилось? Вот 100 детских
садов? Ну, в этом году только 6 тысяч. Было порядка 21 тысяч.
В планах было?
Было. Столько и появилось.
Это хороший результат. Будем завершать уже. Спрашивают и о спорте, и о вашем отношении к дороге, к шоссе Космонавтов в реконструированном участке, о том, где собираетесь проводить Новый год. Вот такие вопросы пошли.
Новый год всегда дома, с семьей.
А давайте сначала шоссе Космонавтов.
По шоссе Космонавтов езжу постоянно, потому что у меня дом в Протасах, я не скрываю это дело. Ну, где-то что-то не нравится. Но качество дороги, само покрытие неплохое, трасса освещена. И построенные переходы позволяют ехать намного быстрее, чем ездили раньше.
Факт, но с фурами или с автобусами, вот в этих вот петлях?
В петлях критику воспринимаю.
А какие-то действия возможны сегодня?
Подумаем сейчас, подумаем. Там проблема в чем? Ну, такой проект, и он, кстати, экспертизу прошел, и все. Вот. А были какие-то определенные проблемы с земельными участками, которых там очень много находится в частной собственности, и там эти частники нам условия качают, будь здоров, какие. Но ничего, проблема есть, надо ее решать.
О спорте два слова. У нас есть целый ряд программ по поддержке и массового, и молодежного спорта. Павел Лях был в этой студии в понедельник. Вот. Вы что скажете? У нас есть Молот, Парма.
Ну, я все могу сказать, потому что все...
Периодически видим
все,
вас.
Все команды были рождены при моем участии.
А вы кому предпочтите? Какому виду спорта?
Высшее достижение Молота в Российской Федерации за все время истории Молота были тогда, когда я был президентом. Ну, я не хвастаюсь, я просто говорю факт. Вот, создание Урал-Грейта было полностью приложено. Мы с Сергеем Кученко занимались. Вот, в полный рост. Амкаром сейчас я занимаюсь сам вплотную. Вот. Меня в свое время даже называли самым спортивным чиновником. Нет проблем, могу сыграть любой игровой вид спорта.
А предпочтение отдайте чему?
Если я кому-то сейчас отдам предпочтение, обидится на меня. А вообще я в детстве занимался легкой атлетикой, десятиборьем. Я не играл в хоккей никогда. Баскетбол играл в институте, за сбор института. И мне повезло даже поиграть со знаменитым Александром Канделем. Он тоже за нас играл, он выпускник горного института. Вот. И многие другие, да. Вот, но серьезно занимался десятиборьем.
Премьер-министр Пермского края, абсолютно не боящийся каверзных вопросов, был гостем студии «Эхо Перми» сегодня, 31 декабря. Ну, 31 декабря, Геннадий Петрович, ваше поздравление.
Точно, тогда. Да. Но... Знаете, хотел бы поздравить всех с Новым годом, пожелать счастья, успехов. И у нас много сегодня в эфире было трудный год, тяжелый год. Пусть следующий год будет гораздо легче, лучше, принесет удовлетворение, счастье, новых достижений, новых успехов. И чтобы обезьяна больше улыбалась нам.
Спасибо большое. Геннадий Петрович Тушнолобов, председатель правительства Пермского края. С наступающим вас, Геннадий Петрович.
Спасибо, вас также.
До свидания.